В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну что ж, сегодня в эфире у нас будут гости. Социолог, профессор Радгерского университета США Сергей Ерофеев, политолог Федор Крыжинников и военный эксперт Александр Коваленко. Александр, здравствуйте. Ну и вот давайте начнем с попытки понять, военную обстановку. Что происходит сейчас? Насколько я понимаю, Киев подвергся атаке дронов «Камикадзе».
Да, совершенно верно. Доброго вечера. Хотя, конечно, что может быть доброго в такой день? Мы действительно на сегодняшний день наблюдали достаточно массированный налет дронов «Камикадзе» Шахет-136 на территорию Украины. Использовалась тактика роя. Это было большое количество использованных БПЛА «Камикадзе», которых основная задача была прорвать противовоздушную оборону. В принципе, прорыв более-менее у них получился, поскольку было задействовано 28 БПЛА, например, по Киеву, 5 смогли долететь до города, уничтожено 23. То есть, ну, понимаем, конечно же, что ПВО сработало максимально эффективно, как могло, но 5 аппаратов все-таки пролетели. Опять-таки были нанесены удары по гражданским объектам. В первую очередь мы видели разрушенное здание, которое публиковалось в СМИ, в открытых источниках. Опять-таки создавался элемент террора, нанесение ударов по гражданским объектам, гражданского населения, гражданской инфраструктуре. И, скажем так, если смотреть на эту ситуацию исключительно вот с тактики, стратегии ведения боевых действий и какого-либо влияния, и оказания какого-либо влияния на ситуацию в зоне боевых действий, то она опять-таки никакого влияния не оказала. Мы видим на сегодняшний день, как регулярно по городам Украины прилетают либо ракеты, либо беспилотники «Камикадзе», которые разрушают именно гражданскую инфраструктуру, разрушают гражданские объекты. При этом эти же самые «Шахет-136», они не используются так часто в зоне боевых действий. Мы их практически не видим по линии фронта. Создается такое впечатление, что действительно мы являемся свидетелями глобального масштабного террористического акта в исполнении российских оккупационных войск, затянувшегося уже фактически на 8-й месяц.
А что происходит, собственно, на фронтах? Вот на Херсонском направлении там идет ли наступление вооруженных сил Украины?
Правобережная часть Херсонской области, в первую очередь, сейчас находится в состоянии подготовки к контрнаступлению, очередному этапу. Сразу хочу сказать, что само по себе контрнаступление в этом регионе, оно осложнено в первую очередь ландшафтом, который там присутствует. Это очень большое количество открытого пространства, это поля, что осложняет именно контрнаступление в условиях присутствия вражеской артиллерии, когда начинаются какие-либо действия штурмовые, то на десятки километров это подразделение, по сути, находится уже в поле зрения вражеской артиллерии. Сейчас создаются соответствующие условия. Условия, в частности, связанные с тем, чтобы сформировать полное подавление артиллерии вражеской, минимизацию его воздействия на контрнаступление вооруженных сил Украины, ну и, соответственно, минимизация эффективности системы управления передовыми подразделениями РОВ и их снабжение боекомплектом. О чем это все говорит? Это говорит о том, что в локации такой очень важной на сегодняшний день для ВСУ, как Береслав, которая пока еще находится под контролем российских оккупационных войск, будет следующий проводиться этап контрнаступления. Именно в этой локации оказывается давление посредством украинской артиллерии, минимизируется влияние с левого берега артиллерии, которую перетягивают, например, из Запорожского плацдарма в районе Мелитополя на левый берег Херсонской области. И посредством постоянного огневого давления на левый берег уменьшается их эффективное использование уже для поддержки правобережной группировки. Формирование условий для контрнаступления. Так можно назвать то, что сейчас происходит на правом берегу.
А вот на центральном, я бы сказал, в общем фронте, там, Донецко-Луганском, там что происходит? Там попытки вот этих ЧВК взять Бахмут и какие-то действия украинских войск на Луганщине уже начались ответные?
После контрнаступления в Харьковской области и выход к административной границе между Харьковской областью и Луганской областью, мы сейчас можем также наблюдать формирование условий для контрнаступления дальнейшего уже в направлении Луганской области без непосредственно. Это локация Сватово и это локация Кременной. Российские оккупационные подразделения в районе Сватово и в районе Кременной стараются максимально сейчас сосредоточить большое количество личного состава, а также силы и средств технического порядка. В частности, есть такой очень важный момент, на который не могу не обратить внимание, а именно – на тот момент, когда завершилось освобождение Харьковской области и начались действия уже в Луганской области, в районе, особенно в районе Сватово, там было накоплено российскими войсками большое количество подразделений, которые требовали вывода для восстановления боеспособности. Это вывод в связи с утратой боеспособности для ее восстановления, это в связи с потерями в личном составе и в технике. Так вот, очень важный момент заключается в том, что сейчас эти подразделения не выводят, потому что их попросту заменить некем, но заводят в эту локацию частично мобилизированных на сегодняшний день с территории России и компенсируют нехватку личного состава. Но при этом компенсации в техническом потенциале не происходит. И, конечно же, мы говорим еще и о локации Бахмута и Авдеевки. Направления Авдеевки и Бахмута, они сейчас наиболее, скажем так, активные с позиции ведения штурмовых действий со стороны российских оккупационных войск. И именно в районе Бахмута сконцентрировано первое подразделение 1-го армейского корпуса, 2-го армейского корпуса и ЧВК «Вагнер», которые значительно усилили темпы давления с севера и с юга на этот населенный пункт. Но здесь следует подчеркнуть следующее обстоятельство. В районе Бахмута они ведут наступательные действия уже, по сути, более 3 месяцев. Более 3 месяцев они пытаются оккупировать данный населенный пункт, но постоянно блокируются вооруженными силами Украины. На мой взгляд, они сконцентрировали неоправданно слишком чрезмерный ресурс именно на этом направлении, пытаясь захватить эти 2 населенных пункта, которые по какой-то причине являются чуть ли не фетишем. Бахмут, он в принципе является населенным пунктом, который узловой, транспортный. Но такая концентрация внимания, в то время как рушится фронт практически, например, рушился в Харьковской области. Затем началось обрушение этого обороны в Луганской области, в районе Лимана. И вместо перераспределения сил и средств они концентрируются исключительно на Бахмуте. Это отвлекает внимание от других направлений, на которых вооруженные силы Украины реализуют успешное контрнаступление, поскольку там не хватает у российских подразделений ресурсов.
Это достаточно такая понятная теперь нам картина военных действий. И я хотел немного посвятить времени площадке, где звучали заявления Владимира Путина, о которых мы еще поговорим. Вот это в Астане встреча по взаимодействию и мерам доверия глав 11 государств Азии. Были президенты стран Центральной Азии, Ирана, Ирака, Турции, Катара, Палестины. Например, Путин привез план для Эрдогана превратить Турцию в энергетический хаб, хотя за этот план Турция, так как кажется, не ухватилась. Вопрос Федора Крашенинникова. Федор, вот в целом эта встреча, была ли она успешной для Кремля, как вы думаете?
Вообще для Путина сейчас любые встречи успешные, потому что ему постоянно надо показывать своей аудитории, а я всегда подчеркиваю, что он вообще не заинтересован в том, что о нем думают люди, которые его давно уже отрицают, его интересно, кто о нем думают те, кто его еще продолжает слушать, уважать. Таких людей в России, к сожалению, еще очень много. И им, конечно, важно показывать, что он вполне еще рукопожатен в кругу каких-то мировых лидеров, потому что, ну, когда надо, и, в общем, и Эритрея супердержава была, а сейчас там, в общем, почему и нет. Я не знаю, что конкретно из этой всей встречи показывали по российским каналам, я не отслеживаю, но то, что меня лично, конечно, очень заинтриговало выступление президента Таджикистана Рахмона, которое, конечно, вообще немыслимо было все, наверное, 30 после советских лет, да и раньше, потому что впервые, может быть, президент Центральноафриканской, господи, вот вы сказали, я тоже за вами, Центральноазиатской страны, близкого партнера России в такой вот очень интересной манере, которая то, можно сказать, такая комплиментарная, но это было только оболочка, потому что на самом деле Рахмон довольно жестко наехал на Владимира Владимировича Путина и высказал ему в лицо множество претензий, которые вообще никогда публично не озвучивались никакими руководителями стран СНГ, в лицо руководителю России, ни при Борисе Николаевиче Ельцине, ни при, тем более, Путине. Путин, конечно, испытал при этом довольно интересные эмоции. Я повторю мысль, которую уже высказывал, что вот примерно так может выглядеть и конец Путина в России. Потому что сейчас ему высказывает неудовольствие насчет ему ли Рахмон. Ну, а если в какой-то момент ему на каком-то совещании выскажет неудовольствие какой-нибудь российский деятель, не знаю, или региональный, или министр, вот это будет значить, что он совсем уже сдулся, потому что никогда раньше, повторюсь, такого не было.
Да, ну вот, Сергей, тоже вопрос. Вы много пишете о Владимире Путине, так сказать, с социологически-психологических таких совмещенных позиций. Действительно, это выступление Рахмона, так сказать, оно судьбоносно в каком-то смысле. Эти страны обретают субъектность, становятся менее зависимы от России, находят новых патронов типа Китая. Вот. Вот как вы считаете, Путин действительно переживает какую очевидную потерю статуса своего среди мировых лидеров на данный момент?
Михаил, я соглашусь с Федором. Действительно, Путин цепляется за очередную соломинку, а их у него еще пока много в запасе. Он теряет владение ситуацией, безусловно. Он действительно вынужден показывать значительной части российской аудитории, что он еще в силе, что он еще что-то значит на глобальном уровне, да, хотя бы на региональном уровне. Но я замечу, что поведение его очень мало отличается от поведения члена шайки. То есть социология девиантного поведения, социология антисоциального поведения, это все давно уже раскрыло и описало. Подобного типа люди, акторы социальные, как мы говорим, они по-разному себя ведут в отношении разных аудиторий, по отношению к тем, кого они хотят подчинять одним образом, по отношению к своим глобальным противникам иначе. А страны Центральной Азии, их лидеры оказываются в таком промежуточном положении. Это тоже очень значимая аудитория, но тем не менее Путин идет в очередной раз на унижение. Он опять приезжает в Центральную Азию, хотя уже испытал унижение там. Я в этом не соглашусь с Федором. Эмом Али Рахмонов, это был не первый человек, с кем пришлось Путину таким образом столкнуться. К нему уже опаздывали в Самарканде на встрече, тем самым унизив его и как бы напомнив о его гопнической технике опоздания для того, чтобы усилить свое положение в данной коммуникативной ситуации. А еще раньше президент Казахстана прямо в Петербурге, прямо сидя рядом с Путиным, говорил ему о том, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР. Ну да, то, как говорил Рахмон, Федор действительно прав, это тоже очень важно. То есть это такой клубок всего, и действий, и рациональных каких-то вещей, и вещей, которые улавливаются интонацией. В этом смысле Путин, конечно, словил еще раз унижение, но, как я уже сказал, он был вынужден на это идти, потому что шестерки в шайке они ведут себя по-разному по отношению к публике, которую они грабят, и по отношению к другим преступникам, другим членам шайки, в зависимости от их иерархии. То есть вот сейчас он вышел на равных с лидерами Центральной Азии, но и при этом как-то, может быть, еще пытается сохранить более преимущественное положение по отношению к ним. Но это уже на глазах утекает у него сквозь пальцы. И рано или поздно, скорее рано, это ощущение, оно просочится в широкую российскую аудиторию тоже.
Ну что ж, на вот этой пресс-конференции в Астане, которая завершала этот саммит, Путин сделал ряд заявлений, в том числе в обосновании своей войны с Украиной, ну там типа, что это битва за воду для Крыма, вот, ответил он и на вопрос журналиста Андрея Колесникова.
Владимир Владимирович, вы ни о чем не жалеете?
Нет. Вот я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно.
Федор, ну то есть Путин держится все за ту же концепцию, с которой он выступил ранее, или немножко ее корректирует?
Ну, во-первых, Путин, конечно, у него нет какой-то ясной концепции, которую бы он один раз высказал, ее все время придерживался. Он уже несколько раз менял свои концепции, и, как выясняется, теперь уже украинская государственность ему не мешает, ничего против нее он не имеет и так далее. То есть я не думаю, что имеет смысл каждый раз, когда Путин что-нибудь новое говорит о войне, этому удивляться. Пора уж перестать этому удивляться, потому что, как говорится, это его война, какую цель хочет, такую он у нее сегодня объявляет. Да? Понятно, что он меняет тональность выступлений в зависимости от аудитории. То есть очевидно, что та аудитория, в которой он был в Астане, она не в восторге от его военного авантюризма. Потому что центральноазиатские вот эти страны, они на самом деле никакие не против России. Они очень хотят, чтобы Россия успокоилась и как-то вернулась в нормальное адекватное состояние, чтобы вообще можно было как-то с ней нормально дальше жить. Потому что они от нее очень зависимы не в плохом смысле, но не только в плохом, но и в хорошем. Да? Например, Рахмон опять же говорил, что вот у нас люди к вам работать ездят, ну и так далее. То есть, в принципе, они хотят, чтобы Россия успокоилась, да, потому что вот эта вот непонятная в тех краях война с украинцами, да, как процитировала Екатерина Михайловна Шульман Пушкина, спор славян между собой, он, конечно, вызывает не очень сильное понимание, что там вообще происходит и зачем это, главное, нужно. То есть объяснить вот этим вот людям, ради чего Путин так все гробит, очень сложно. И он для них придумывает какую-то понятную им историю. Мне кажется, там сидел какой-то целый мозговой центр и подумал, как людям в Центральной Азии объяснить, из-за чего война. Ну, конечно, вода. Это же так понятно, так сказать, и, в общем-то, и узбекским лидерам, и таджикским, и всем остальным, потому что, к сожалению, там вопрос с водой очень остро стоит в Центральной Азии, и даже из-за этого были столкновения, по-моему, на киргизско-таджикской границе, поэтому Путин нашел для них тот аргумент, который они ну, воспримут, может быть, как он думал, или его там какая-то группа креативно уж силу. Но и то, что Путин на самом деле заговаривает о мире публично, это, конечно, говорит о его, как мне кажется, прежде всего, об его коварстве. Потому что, если, так сказать, я позволите, у меня, так сказать, концепция очень простая, что ему сейчас любой ценой хочется заморозить фронт, допустим, объявить прекращение огня какое-нибудь, потому что ему позарез нужно несколько месяцев, чтобы из вот этих вот призывных людей подготовить не пушечное мясо, а хоть маломальски подготовленную армию. Для этого все равно нужно несколько месяцев. Сейчас у нее этой армии нет. Поэтому ему надо сейчас много говорить о мире, уже и Матвиенко про мир говорил, и он говорил, и вот он в очередной раз озвучил свои эти идеи, но он, мне кажется, уже переоценивает вообще обаяние своих вот этих мирных предложений, потому что все уже примерно поняли, что с ним бессмысленно договариваться, и, ну, как бы вот, то есть он сказал аудитории, перед которой выступал, то, что примерно она хотела бы услышать, или то, что ей было, ну, приятно и понятно слышать.
Ну, не только он о мире, конечно, говорил, например, и о бомбардировках. Вот мы можем послушать его цитату.
Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов, там, 7 значит, не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Но, во всяком случае, сейчас, пока. Ну, а там видно будет.
Ну, вот вопрос Александру. Вот есть разные предположения, что действительно собирается делать Путин. То ли, так сказать, продолжать вот ракетные и дроновые все эти удары, то ли пытаться вот как-то перейти, как предположили, к замороженному конфликту, так сказать, снизить его интенсивность и так далее. Каково ваше впечатление сейчас, как военного аналитика, что можно ждать вот в этой стратегии?
В ближайшее время это будут, конечно же, удары по гражданской инфраструктуре, гражданским объектам, они не уменьшатся отнюдь. Изменится просто использование самого типа вооружения, которым это будет делаться. Поскольку элемент террора, он очень часто используется именно российским командованием для принуждения к каким-то переговорным процессам. Им кажется, что это будет эффективно, что это уместно, использование данной тактики для принуждения, например, сесть за стол переговоров. Но это ошибочно, поскольку это только лишь увеличивает ненависть среди населения Украины и по отношению к оккупантам, и значительно стимулирует желание вооруженных сил Украины еще интенсивнее освобождать территории. А мотивация – это много о чем говорит. Но удары – вот в чем отличие. Ракетные удары, они будут наноситься реже. Они будут не так часты. Ведь 10 октября было нанесено 83 удара посредством совершенно различной номенклатуры ракетного вооружения, абсолютно разношерстной, вообще не однотипного. Такое впечатление, что собирали по сусекам. А то, что собирали, это действительно факт. Подготовка началась еще с осени. Завозилось ракетное вооружение, например, на аэродром Шайковка, где базируется Ту-22М3. Стратегические бомбардировщики, ракетоносцы и по другим аэродромам аналогично. Переход на дроны «Камикадзе» демонстрирует то, что ресурса не хватает, это явный показатель, как и то, что они используются в основном по гражданским объектам. А что же до заморозки конфликта, то, конечно, это было бы очень выгодно на сегодняшний день Путину, поскольку даже в условиях этой так называемой частичной мобилизации они не могут обеспечить это количество призванных частично мобилизированных всем необходимым снаряжением, обмундированием, техникой, в конце концов. Ведь, по сути, что такое 300 тысяч, о которых говорил Сергей Шойгу, который планирует мобилизовать? Нет такого понятия количества вообще, как масса, да, в современной войне. В современной войне есть такое понятие, как батальон-тактическая группа. Одна батальон-тактическая группа – это примерно 600-800 тысяч личного состава в зависимости от, опять-таки, функционального их назначения. Но обязательно это техническое сопровождение у батальон-тактической группы. Это 11 танков, это 33 ББМ, это БТР и БМП, зенитно-ракетные комплексы, РЭП, это артиллерия, САУ и реактивные системы залпового огня. Так вот, 300 тысяч мобилизированных – это, грубо говоря, так, по таким быстрым расчетам в среднем, 375 батальон-тактических групп. На момент вторжения в Украину в составе российских оккупационных войск было 136 БТГР. Сейчас они собирают численность практически в два раза больше. Для того, чтобы обеспечить такую численность 375 батальон-тактических групп необходимой техникой, ну, например, нужно 4125 танков. А это в два раза больше, чем было по состоянию на 23 февраля, накануне вторжения полномасштабного в Украину у российской армии. Более 12 тысяч ББМ, и такого количества нет на сегодняшний день. Обеспечение этих групп невозможно. Сейчас мы можем наблюдать за тем, как, например, на территории Украины уже начинается переброска до 16 тысяч частично мобилизированных, первые подразделения. Но в каком формате? Не в формате батальон-тактических групп. Их перебрасывают в формате маршевых батальонов. Это совсем другое уже понятие. Это понятие времен Второй мировой войны, Думаю, все прекрасно помнят советские фильмы про Вторую мировую войну, когда такие стройные колонны советской армии с винтовками, с плащ-палатками вдоль дорог шли на фронт. Так вот, собственно, это и есть маршевый батальон. Винтовка, плащ-палатка, каска и офицер на белом коне. Все. Без танков, без брони и так далее, без соответствующего количества артиллерии. Вот она разница, в чем заключается.
Я просто хочу поинтересоваться у нашего коллеги-социолога. Ну вот действительно, если Путину нужны переговоры, если ему нужна заморозка, почему он продолжает вот эти массированные ракетные и там дроновые удары по инфраструктуре Украины? Это что, попытка, так сказать, добиться своего путем эскалации, там, взять на испуг и Украину, и Европу, и Соединенные Штаты, и как бы на своих условиях? Это какое-то нерациональное, странное поведение.
Михаил, дело в том, что даже такой, казалось бы, наиболее свободный человек, как предводитель шайки, всегда оказывается заложником своей так называемой структурной ситуации. Там есть ряд параметров, и одним из таких параметров является инерция предпринимаемых действий. Вот сейчас он идет по инерции с этим. Но более широкая рамка заключается в следующем. Путин начал войну в Украине для того, чтобы решить свою главную проблему. Главная проблема Путина – это внутренняя проблема легитимации. Ему предстояли президентские выборы 2024 года, и он видел, что он без такой войны, с его точки зрения, эту проблему решить не может. Но дело в том, что, начав определенные действия, он породил новые проблемы. И эти проблемы его подталкивают еще каким-то действием, с одной стороны. А с другой стороны, эти новые проблемы подталкивают его к тому, чтобы замораживаться в других действиях. То есть тут есть диалектика между желанием учинить что-то новое и желанием сохранить хоть что-то, сохранить статус-кво. Да, поэтому я с Александром абсолютно согласен. Сейчас ситуация у Путина такая, что и сохранить хотя бы хоть что-то ему нужно, поэтому он стремится к какой-то заморозке. И мы слышали сегодня, что он уже и не помышляет вслух об устранении украинского правительства, лишении Украины государственности. Ему нужно решить какие-то задачи минимум для того, чтобы сохранить хоть какую-то еще поддержку внутри России. Вот этим он сейчас и занимается. Собственно, поэтому Собянин объявил вчера, что в Москве прекращается мобилизация. Это все, конечно, полный обман, потому что никакая мобилизация не прекращается. Она будет идти вплоть до того момента, пока не станет очевидным проигрыш Путина в Украине. Не просто очевидным, а когда Путин уже больше не сможет от широкой аудитории скрывать это поражение. Вот тогда ему уже не нужна будет эта мобилизация. А сейчас на него действуют самые разные факторы. И факторы необходимости предпринять новые действия, и факторы необходимости сохранять какой-то статус-кво.
У меня еще вопрос к Александру, если можно коротко. Ну вот, может быть, эта мобилизация в какой-то момент сейчас как операция прикрытия. А вот есть реальные действия в Белоруссии, туда вводятся войска, там танки, артиллерия завозится. Это как-то может повлиять на ход кампании?
Вы знаете, я за последние несколько месяцев больше вообще-то видел, как из Белоруссии вывозится артиллерии, танков и боеприпасов. Только за август российское командование из Беларуси по соглашению с Минском вывезло больше 12 тысяч тонн боеприпасов со складов и центров хранения. Аналогично с артиллерией. А с начала октября они вывезли более 90 единиц танков Т-72. И это только с начала октября. Собственно, тут сложно сказать, что они накачивают Беларусь техникой. Они как раз забирают у Беларуси технику, чтобы использовать в войне против Украины. А отправляемые в Беларусь 9 тысяч частично мобилизированных, о которых сейчас так много говорят, опять-таки, это в первую очередь все-таки маршевый батальон, а не полноценные батальонно-тактические группы. Если даже их считать по количеству батальонно-тактических групп, то это от 12 до 15 эти 9 тысяч. А 24 февраля на территории Украины, с территории Беларуси было осуществлено вторжение на северный плацдарм российских войск численностью почти 40 БТГР. профессиональных, тех, которые считались элитой. Через месяц они уже бежали, покидая Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.
Вопрос, Федор, вы, так сказать, хотели, я так понимаю, дополнить что-то?
Первый раз про то, что у Путина вот-вот кончатся ракеты, я услышал от Христа Грозева в самом начале войны. И, как мы видим, никакие ракеты у Путина все еще не кончаются. Они все летят и летят. Пусть старые, пусть кривые, пусть ржавые. И танки у него не кончаются, и БТР. Я, как человек, который прожил много лет на Урале, хочу вам сказать, что там под Екатеринбургом, под Тагилом, псовые поля стоят законсервированных танков и техники. Понятно, что они все в плохом состоянии, там один из трех можно соврать. Но я думаю, что вот это то самое время, которое Путину нужно, оно нужно именно для того, чтобы натащить туда столько танков, сколько нужно. То есть понятно, что это не безграничные запасы, но вот это вот оптимистичное настроение, что у Путина вот-вот сейчас все заканчивается и нечем будет вооружать, а те, кого призывают в армию, это вот эти самые батальонно-маршевые группы, о которых говорил коллега, несомненно, какую-то часть людей, которых сейчас похватали на улицах, их посылают прямо сразу на фронт именно для того, чтобы просто как пушечное мясо, чтобы завалить трупами. Потому что важно остановить продвижение украинских войск и, в общем, затруднить его. Но в то же самое время, повторюсь, где-то в глубине России, я не знаю где, ну или там на границе, 100 или 200 тысяч человек, они пытаются привести в более-менее, так сказать, потребный вид. Поэтому худшее в этой войне, как мне кажется, еще впереди. И те, кто себя утешают какими-то оптимистичными рассказами, я не имею в виду нас, а вот просто я знаю, что есть такие люди, которые прям верят, что вот-вот буквально завтра все развалится, и Путин отступит. Путин никогда не отступит, потому что в его, его окружении, как мне, так сказать, передают, мысль о том, что эту войну можно проиграть, не существует. Для того, чтобы Путин обнаружил, что он проиграет войну, он должен ее действительно проиграть. Никакой такой ситуации, когда он вдруг утром проснется и скажет, ой, что-то я войну проигрываю, наверное, надо что-то делать, она невозможна, у него нет такой мысли в голове. Поэтому надо, так сказать, понимать, что все, что он говорит про украинское государство сейчас и в других аудиториях, он будет еще много чего говорить, как в старом советском фильме, знаете, плакать, говорить, что пойдет прокурор, это просто красивый народный обычай. В данном случае это некрасивый путинский обычай врать. На самом деле он собирается воевать с Украиной до полного ее уничтожения. Он собирается достигать своей цели любыми абсолютно средствами. И, к сожалению, вот, может, я не военный эксперт, я так, ну, повторюсь, я уже от военных экспертов с начала войны слышу, что у Путина вот-вот все кончится. Боюсь, что он купит какую-нибудь гадость еще и в Иране, и в Китае, и в Северной Корее, у которой, кстати, артиллерии завались, между прочим. И будет еще стрелять и гадить. Поэтому я только хочу сказать, что, по моему мнению, до конца войны еще очень далеко, и худшее в этой войне еще, к сожалению, впереди.
Понятно. Ну вот я бы хотел все-таки обсудить одно из средств, которое было использовано, это внутренняя, так сказать, вот эта мобилизация, как она повлияла на настроение в обществе. И, собственно, давайте посмотрим.
Мобилизация в России продолжается уже почти месяц. 9 октября в Москве провели первую крупную облаву. Полицейские пришли в пункт обогрева бездомных. Мужчин старше 50 лет отпустили, несколько десятков человек увезли. 10 октября полицейские и оперативники в штатском пришли на репетиционные базы у метро «Савеловская», вручив повестки нескольким музыкантам. На следующий день там же задержали сотрудников фотостудии. Их посадили в два автозака и увезли. 11 октября губернаторы Ростовской и Курской областей сообщили, что приступили ко второму этапу частичной мобилизации. Уже на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никакой второй волны нет. Ранним утром 12 октября полицейские пришли в общежитие у метро «Текстильщики», где живут преимущественно монтажники и электрики, которые приезжают работать в Москву вахтовым методом. 40 человек под предлогом проверки документов отвезли на призывной пункт. Только троим удалось избежать повестки. 14 октября жители нескольких районов Санкт-Петербурга сообщили об облаве на молодых мужчин. Сотрудники полиции и военкомат выдавали повестки прямо в подъездах жилых домов. В Москве полицейские забирали людей из общежитий компании «МИПСТРОЙ-1». Мужчин старше 40 лет отпустили, судьба остальных 80 строителей неизвестна. Также полицейские перекрыли выходы с Митинского радиорынка и часто с применением силы раздавали мужчинам повестки. Предписание явиться в военкоматы также выдавали у станции метро. В тот же день, 14 октября, на пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин заявил, что никакой второй волны мобилизации нет.
Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на это счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости. Думаю, что в течение ну, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Утром 14 октября росгвардейцы ворвались в общежитие, где живут геодезисты и строители. Мужчин доставили в военкомат, отобрав все документы. По состоянию на 16 октября их удерживали в учебном центре. 15 октября появились сообщения, что в поликлиниках Санкт-Петербурга записавшимся на прием мужчинам стали выдавать повестки. В Москве чиновники потребовали от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в городе. По словам мэра столицы, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, якобы прекращают свое действие.
Ну, вот такая впечатляющая картина. Сергей, вопрос вам. Вот меняет ли подобная мобилизация общественный климат в стране и каким образом?
Я бы так сказал, что никакой второй или третьей волны мобилизации в принципе не будет и не ожидается. Мобилизация одна, и она будет продолжаться до тех пор, пока не станет очевидным поражение Путина в Украине, которое невозможно будет скрывать от населения. Сколько продлится эта ситуация, мы не знаем. Действительно, всяких старых железок у Путина очень много, это может длиться очень долго. Но давайте обратим внимание на другие волны. Не на волны мобилизации, а на волны отношения населения России к войне, к мобилизации и другим вещам. Первичная реакция оказалась такой, что пришлось сменить тон. Пришлось смодулировать этот тон и сделать так, чтобы совсем уже откровенных, громких скандалов было как можно меньше. Сейчас они будут пытаться сделать это. И не только потому, что начинается регулярный осенний призыв, а именно в силу социальной реакции. Но лиха беда начала. Они продолжат все, что они могут на территории Украины. Они продолжат все, что они могут делать с российским населением. Поэтому следует ожидать следующей волны в отношении населения к мобилизации. Часто говорят, что она произойдет тогда, когда большое количество гробов поступит в российские регионы и в особенности в большие города. Может быть, это так, но это зависит от многих вещей, в том числе от того, с чего мы начали. Если как-то все-таки просачивается негатив в отношениях Путина с внешней аудиторией, с такой, как в Центральной Азии, и это начинает улавливать широкая российская аудитория, то это тоже очень может сильно повлиять на изменение отношения к войне и к мобилизации. Ну, уже не один раз разными коллегами было сказано, что мобилизацией Путин окончательно разорвал свой контракт с российским обществом, контракт о стабильности. Никакой стабильности больше уже нет. Война пришла в каждый дом. Люди сейчас оглядываются, кого взяли, кого не взяли, что делать нам самим. Кто-то напускает на себя браваду ложную. Такое тоже мы очень часто замечаем. Нельзя верить тому, что каждая семья, каждый коллектив, каждая группа окажется таким искренним сторонником поддержки наших войск в Украине. Это совсем не так. Там множественные слои, и реакции публики может в какой-то момент сложиться даже, я бы сказал, в некий совершенный шторм. В особенности, если участятся случаи бунтов мобилизованных. Это такой сложный клубок, но мы имеем дело с ускорением истории. Путин может стремиться всячески сдерживать ход событий, затягивать ситуацию в Украине в отсутствие возможности разрешить ее в свою пользу. Но все-таки он совершил ряд таких ошибок, которые события ускорили. И мы вскоре увидим очень интересные вещи относительно нашего общества.
Хорошо. Федор, а что вы скажете? Вот некоторые ваши коллеги считают, что мобилизация превратилась в такой инструмент генерирования хаоса. Так ли это? И действительно изменится ли как-то настроение в обществе? Пока есть тревога.
Я согласен с Сергеем, что конечно, когда только тут говорить об итогах мобилизации мы сможем только, когда провернется вот это все кровавое колесо, и не только люди уйдут с песнями, танцами, или со слезами, или как-то еще насильственно на фронт. Но и когда оттуда вернутся или гробы, или покалеченные, или просто люди, которые уже съездили туда, и, в общем, поняли, что там происходит, и, так сказать, когда их туда выведут, они уже будут другими людьми. Поэтому этот итог мы, пожалуй, подведем позже, потому что пока еще рано. Насчет того, что Путин, конечно, не ожидал такого хаоса, это очевидно. И потому что Путин существует в двух измерениях. Да? Есть измерение пиара, очень важное для него все годы, есть измерение реальной жизни. Проблема в том, что люди, которые занимаются армией и вообще люди в погонах, они не чутки к нуждам пиара. Ну, то есть это у нас Шойгу, фельдмаршал пиара, да? А вот такие вот кондовые нормальные военные, они вообще совершенно не интересуются политической стороной вопроса, справедливо полагают, что это вообще дело рук товарищей, значит, вот товарищей штатских. Да? Поэтому Путин сказал, генералы сказали, нужны солдаты, Путин одобрил мобилизацию. Военкомы заработали. Вот им сказали, нужны солдаты, извольте, они их добывают. То, что к Путину прибегают какие-то там люди в пиджаках и кричат, боже мой, что происходит, люди расстроены, ну, наверное, он потом генералам говорит, слушайте, а что происходит, нельзя ли как-нибудь помягче? Ему говорят, нет, нельзя. А что, как мягче? Нужны солдаты, значит, нужны. То есть любой, кто сообщался с военными людьми, он знает, как они такие вопросы отвечают. Так мы воюем или не воюем? Если воюем, нужны солдаты. Не воюем, отлично, значит, не воюем, солдаты не нужны. И Путин, я думаю, мечется между этими двумя, так сказать, полюсами, что, с одной стороны, вроде как ему нужен хороший пиар, потому что он не умеет на плохом пиариться, и он избегает этого. С другой стороны, стоят на постойке смирно вот эти вот пузатые генералы и говорят ему, нужны солдаты, без солдат мы никак не победим. А теперь у Путина есть только один контракт, который он может предложить обществу. Это контракт победителя. И он все ставит только на этот результат. Я уже об этом говорил. Он другие варианты не рассматривает. Единственный способ списать себе все косяки, преступления, обнищания там, и прочие ужасы, это типа победить. И вот он на это все ставит. То есть, понимаешь, это безумная ставка, она когда-то, конечно, обернется чудовищным поражением. Но, к сожалению, прежде чем она им обернется, этот безумный человек и те сумасшедшие люди, которые вокруг него, которые продолжают ему подыгрывать, они, конечно, погубят огромное количество людей и уничтожат там еще огромное количество жилых домов, инфраструктурных объектов и много чего еще.
Да, ну, в общем, печальная картина. Я хотел бы теперь обратиться к, можно сказать, общественному мнению вкратце. Что люди-то думают о мобилизации? Нужна она была, не нужна? И что она произвела, какой эффект?
Мне кажется, да. Вынужденная мера, но необходимая.
Нет, я считаю, что не стоило вводить мобилизацию, не частично, не полную, потому что это, во-первых, затронуло и моих близких, и сказилось, соответственно, также на мне, на моем дальнейшем обучении, на моем психическом моральном состоянии, не говоря уже о моих знакомых. В стране также происходит демографический кризис, и мало того, что экономика падает, то есть это как бы еще и для страны плохо, сколько уехало рабочей силы?
Не думаю, потому что погибают невинные люди.
Конечно, надо было раньше вводить, в марте.
Надо вводить грамотную мобилизацию, не собирать всех подряд.
Да, стоило, потому что Россия отстаивает себя, как Россию.
Нет, конечно, этим должна заниматься регулярная армия.
Ее вводить не стоило, потому что... Никакой практической пользы она не принесет. Поскольку я служил в нашей армии, солдаты стреляли всего по 3 раза.
Надо было это сразу делать, в феврале месяце.
Конечно, стоит, потому что страна в такой ситуации находится. Необходимо со всех регионов идет мобилизация.
Нет, мобилизация на что? На войну на чужой территории?
Ну, вот такие мнения пока звучат, и они, в общем, отличаются. Мы видим разные группы. Сергей, ну вот вы, как социолог, на этот не социологический опрос посмотрите. Не придется ли через какое-то время усиливать власти репрессии, чтобы сдерживать тех людей, которые, в общем, весьма негативно отнеслись к действиям власти?
Власть, безусловно, усилит репрессии. Вопрос только когда? До очевидного поражения в Украине или после него, или сразу вместе с ним? Мы уже видим, что пути назад для определенного, очень узкого круга людей нет. Другое дело, что путинская элита, включая ближний круг, все-таки вынуждена будет пройти через классическую последовательность от отрицания к торгу, к депрессии и, наконец, принятию неизбежного. Поражение в Украине неизбежно, поэтому те, кто окружает Путина, по этому пути или уже начали идти, или пройдут. Не исключено, что и сам Путин вынужден будет принять это неизбежное. Что же касается опрашиваемых на улице людей, то, конечно, мы все согласны, что это не репрезентативно и только в какой-то степени отражает настроение в обществе. Можно сделать так. Можно, опираясь на некоторые качественные социологические исследования, сделать вывод о том, что в стране откровенно поддерживающих мобилизацию примерно 10-15%. Тех, кто резко против, опять же, это не следует из опросов на улице и выставления галочки в анкете, а это следует из разговоров, из анализа текста, из анализа поведения. Вот таких людей, которые против мобилизации, сейчас, наверное, около 40%. Все остальные люди, которые всегда следуют за ветром, они, конечно, не хотят никаких проблем. То есть в глубине своей никогда не хотели ни войны, никогда не хотели этой мобилизации. Другое дело, когда все это будет артикулировано, когда это станет очевидным, и когда настроение внутреннее эволюционирует в открытое высказывание. А эти высказывания, может быть, дальше эволюционируют уже в какое-то действие, в политическое действие. Это нас все еще ожидает.
Ну вот я бы посмотрел еще на внешние факторы все-таки. Ну вот, Федор, например, на ваш взгляд, перешла ли, так сказать, сама война это в какую-то новую фазу, когда меняется политический климат, ну, и Европы, и всего мира, когда Украина получает максимальную помощь? В общем, вот здесь как вы видите изменения?
Ну, я думаю, что изменения все-таки нас еще ждут впереди. Я согласен с тем, что, конечно, для очень многих людей, которые, в принципе, поддерживали Путина и даже не имели ничего против войны, начавшаяся мобилизация очень много изменила. И здесь меня очень расстраивает, что вместо того, чтобы поддержать любое сомнение в Путине и буквально любую трещинку вот в этом монолите начать как бы расширять, многие начали обвинять этих людей, что вот вы раньше молчали, вам все нравилось, а вот вы за свою шкуру боитесь. Так это же прекрасно, что люди нашли что-то, чего можно толкнуться. Было бы гораздо хуже, если бы они бездумно, стройными рядами, с песнями и танцами пошли воевать. Они никуда не пошли. Люди испугались за свою шкуру, потому что их обманули. Им говорили, что у нас есть высокопрофессиональная армия, которая решит все вопросы, чудесное оружие, а никакой Украины нет. Я бы почаще показывал знаменитое выступление Путина, когда он на второй день там призывал украинских военных взять власть в свои руки и свергнуть. То есть это какое-то абсолютно клоунское выступление. Да? И тут люди вдруг понимают, что оказывается высокопрофессиональная супервооруженная российская армия не способна сокрушить вот эти вот банды националистов, как им рассказывают. Оказывается, почему-то надо... То есть, опять же, вы вспомните, вначале рассказывали, что это в Украине все плохо, и они вынуждены призывать, тащить кого попало вот в эти тербаты, чтобы как-то оборонять вот свою, значит, бандеровскую власть. И вдруг люди выясняют, что теперь их тащат куда-то. Почему? А что, у нас не хватает профессионалов, что ли? Это уж после того, как им все уши прожужжали, какие у нас тут прекрасные ЧВК Вагнера, как у нас тут вербуют добровольцев. Я уж не говорю, даже последняя истеричная кампания вербовки в тюрьмах. Ну, то есть очевидно, что кампания вербовки добровольцев провалилась. И вместе с ней провалилась концепция, что там воюют какие-то добровольцы, что их жалеть. Ну и пусть воюют, раз им так хочется. Нам какое дело? И люди поняли, что ничего этого нет. Что все плохо. Что их теперь тоже могут призвать. И в этом смысле у них возникло много вопросов к Путину и к власти. Надо помогать им эти вопросы задавать. Не ждать, что они сразу перейдут на какие-то радикальные антивоенные позиции и там возненавидят Путина. Но вот это вот сомнение, оно очень драгоценно, потому что впервые, может быть, за все это время трескается вот этот вот огромный монолит путинского электората, люди, которые действительно, как правильно сказал коллега, они, в принципе, на самом просто конформисты и поддерживают любую власть, и они, в принципе, не задумывались об этом. И вдруг теперь они задумываются, а вообще, что мы все вроде правильно делали, мы поддерживали, и голосовали, и на митинги не ходили, и вообще, так сказать, ну, в общем, вполне были лояльные граждане. И вместо «спасибо» нас, значит, мы обнищали, у нас все отобрали, и теперь у нас еще и мужиков отбирают на фронт. Да, давайте разговаривать с этими людьми, давайте говорить им, что, ну вот видите, подумайте, почему все это происходит. Пусть там не надо любить всем сердцем Зеленского Украину. Это отдельная страна, они сами разберутся. Вы просто задумайтесь, как мы докатились до жизни такой, почему вас теперь тащат на фронт. Готовы ли вы и теперь говорить, что все это должно быть? Это открывает, на самом деле, большие возможности для настоящей какой-то глубинной антивоенной пропаганды, потому что одно дело просто говорить какие-то лозунги, что вот нет войны, мы против, а другое – разговаривать об этом с людьми, которые действительно уже испытывают чувство личного страха за себя, за своих знакомых, родных, близких. И, наверное, сейчас они готовы принять какую-то аргументацию, которую чуть раньше они бы просто даже слушать не стали. Потому что своя рубаха ближе к телу – это ведь неплохо, это хорошо. То, что Путин добрался до той самой рубахи, которая ближе к телу – это и есть, наверное, самое интересное, что сейчас происходит. Потому что сколько людей рассуждали, если там холодильник победить, телевизор. Ну, насчет холодильника не знаю. А вот когда вот ту рубаху, которая ближе к телу, начали сдирать, вот тут, так сказать, люди засуетились и забегали. И очень хорошо.
Ну вот Федор сказал все-таки о внутренних проблемах, видимо, то, что больше волнует. А я Сергея попросил бы подвести итог как бы внешнему пространству, насколько оно меняется сейчас вот на этой фазе военных действий.
Ну, как я уже сказал, начав войну, Путин ускорил многие процессы. Да, действительно, очень меняется наше общество, причем меняется рывками, что понятно. Несколько с меньшими рывками это происходит во внешней среде. Путин затеял эту войну для разрешения внутренних проблем, но кроме внутренней среды всегда есть внешняя среда, и для культуры мафиозного типа и ее лидера, безусловно, важно уважение внешнего мира. Если он не может нормальными средствами добиться этого уважения, он начинает, как домашний насильник, бить свою жену и детей, а потом выплескивать это насилие на соседние дома. Вот это то, что сейчас происходит, и вся деревня, конечно, ужаснулась этому. И в Европе, и в Америке поведение этого насильника, который начал заниматься непотребными делами за пределами своего дома, своих стен. Этот начальный шок потом сменился настороженностью, а сколько же это все может продолжаться? Мы же таким образом теряем гораздо больше, чем если бы мы последовательно поддерживали Украину. То есть была такая фаза. Затем наступила фаза третья, когда западные общества и элиты увидели, что Украина способна не только обороняться, но и вытеснять противника со своей территории, что украинцы действительно полны решимости освободить всю свою страну. Это создает уже как бы новые дискурсивные ситуации. Люди начинают немножко по-другому говорить, немножко по-другому взаимодействовать со своими правительствами. С одной стороны, конечно, мы видим, что появляются небывалые 70-тысячные демонстрации, как в Праге. Прекратите войну, давайте мы добьемся мира и давайте пускай у нас будут нормальные цены на газ. Но это только как бы одна сторона очень сложных процессов. В общем и целом отрадно видеть то, что западные элиты, западные правительства преисполняются решимости в большей степени поддерживать Украину и в этом смысле побеждают, пожалуй, скорее лагерь справедливости, а не лагерь мира. Я хочу просто сказать нашим зрителям, что какое-то время назад, 3 месяца тому назад, вышел важный доклад западных ученых, которые опрашивали население ряда европейских стран и Великобритании тоже, где они по результатам этого разложили все как бы по двум корзинкам. Есть лагерь мира, и как бы таких людей больше. Таковы были данные на май месяц.
Ну, а побеждает лагерь все-таки справедливости и прямой помощи Украине, что мы видим сейчас в последних решениях. Спасибо, Сергей Ерофеев, Федор Крашенинников, Александр Коваленко. Всего доброго.